Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В дерьме ползаешь, блин, соединяешь, там, таскаешь. Томка мне говорит, а что ты, говоришь, грязный каждый день в говне? Каждый день спец одежду мне новую. Чего? Вот потому. Вот цепь порвала, по локоть лезешь в говно. Раз, достаешь, варить, соединяет там все это.
Рассказы о деревенской скотине и о жизни в деревне. Во второй части «Поверх барьеров».
Нафиг никому люди не нужны. Что за руководитель? Удавил бы, вот Сталин бы уже прострелял бы давным-давно.
Ну, начнем с другой темы. Вот так звучит традиционная духовная музыка. У этой музыки есть автор, композитор XVIII века Максим Березовский. Современные композиторы тоже сочиняют духовную музыку. О них передача Тамары Леленковой. Ее первый собеседник – петербургский актер и композитор Роман Рязанцев.
Я с 6 лет пел в Большом детском хоре Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Там наравне с нашими пионерскими песнями, которые мы пели, мы, конечно же, пели и духовную музыку, и Бортнянского. И мне было безумно интересно самому разучивать партию, потому что у меня там был второй сопрано. Такого созвучия красивой мелодии на 4-голосе, 8-голосе сейчас, конечно, уже не услышишь, кроме действительно исполнения духовной музыки. Мы несколько раз пели в соборах. И вы даже себе представить не можете, когда поешь в храме. Вот это чувство катарсиса, чувство какого-то такого очищения и осветления, и такой вот чистоты, наверное, навряд ли уже сейчас помнишь, когда такое было последнее время.
Некоторое время назад Роману Рязанцеву заказали сочинить музыку к художественной выставке «Марк Шагал. Библейский сюжет».
Я, конечно же, пересмотрел эти все картины. Конечно, это тоже я не писал конкретно под заказ, потому что Шагал мне, например, лично, он помог увидеть какие-то библейские сюжеты, может быть, как-то иначе.
Современная духовная музыка, именно современная, действительно мало известна широкой публике. Я попросила московского композитора Александра Вустина объяснить, как он определяет духовность в музыке.
Мы, европейцы, как-то мыслим такими понятиями конечного. Должно быть выставлено некий храм. Как бы мы строим произведение. Оно не должно упасть. Оно должно все законы симметрии, весы и соотношения. Но я, естественно, соизмеряюсь со всей своей жизнью, со своим пониманием. Это вопрос выбора, между прочим, со стороны того, кто воспринимает. Это и есть духовный труд, духовное усилие, вот так скажем. И это ощущение единства, и, наконец, космическое какое-то ощущение гармонии. Мне кажется, что в музыке есть память о том, когда все было едино. Слово, жест, пластика, все было едино. Потом все распалось. И вот в музыке осталась генетическая память об этом едином. А этому нас волнует, как некий сфинкс. Мы не понимаем. Мы не можем ничего объяснить. Понимаете, музыка – это дух, который объемляет все, действительно. Слава Богу, что она есть, как говорил поэт. Свет кишит червями, но видит Бог, есть музыка над нами.
Рассказывает Александр Вустин.
И я глубоко убежден, что это последняя инстанция для таких, как я, по крайней мере. Вот с такой судьбой, с такой биографией.
Исполнять эту музыку где лучше? Где она должна была бы, скажем
Конечно,
так,
живьем лучше. Диск – это подмена подлинного переживания. Даже самый лучший диск. А где? В сарае или в храме? И то, что было сараем, может тоже стать храмом. В другой случай у меня был на авангардном концерте. Это был 70 какой-то чуть ли не второй год. Алёша Любимов, Пекарский, исполняется вещь Штокхаузена. Исполнители образовали круг. Этот круг вдруг начал двигаться. Я в зале нахожусь, и круг начинает двигаться и захватывает уже слушателей. Это было ощущение божественного чего-то, божественной литургии. И это был не храм, это был цедрик. Конечно, и говорить о музыке трудно, потому что музыка ведь это язык. Но вот музыка для ангела возникла тоже из какой-то совершенно странной причины. Почему музыка для ангела? Есть такой Дель Ангел, французский саксофонист. Была просьба Дениса, он составлялся диск. И позвонил мне и сказал, что вот у меня есть для саксофона и рояля на этом диске будет, там у кого-то там с ударными. Ну, а вы, Саша, напишите для саксофона, ударных и виолончели.
Во-первых, саксофон, свой чувственный тембр. Думаю, что делать? Как ее назвать, как музыка для ангела.
Вот понимаете, иногда из какого ссора рождаются стихи. То есть ангел, играющий на саксофоне, настолько этот образ все решил, и сразу я понял, что в качестве ударной будет вибрафон, ну, саксофон уже есть, и виолончель, то есть три максимально певучих инструмента, каждый в своей группе. И они сплетаются, это такое триединство.
Следующий собеседник – музыковед Рауф Фархадов. Я спросила его, что он думает о новой духовной музыке и ее авторах.
Написано духовной музыке за последние 20-летия немыслимое количество, причем написано авторами, которые вот с таким же пафосом некогда прославляли родную партию и народ, теперь с не меньшим энтузиазмом прославляют вот в духовной музыке родную религию и родную конфессию. А на деле-то получается, что пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать вот сочинение, которое вот действительно достойно вот этого, ну, высокого жанра, который мы называем духовной музыкой. Мне кажется, это музыка, которая вот не нуждается в комментариях. Как, допустим, не нуждается в комментарии «Всеночное бдение» или «Литургия» Владимира Мартынова. Из более таких оригинальных духовных трактовок мне очень близка хоральная прелюдия Владимира Тарнопольского. Это музыкально-инструментальный театр, когда по сцене движутся два ударника и имитируют вот бичевание Христова. И в конце концов дело завершается тем, что дирижер застывает в позе распятого Христа, и музыканты, вот эти два ударника, его бичуют. Настолько вот расширяются параметры духовности, сферы духовной музыки. Или, допустим, вдруг у такого сверхрадикального композитора, как Виктор Якимовский, уже радикальный, в наши дни сложно даже представить, появляется кристально чистая, проникновенная и трепетная молитва на слова святого Франциска, что диву даешься, какие прорывы в духовность совершают наши концептуалисты, постмодернисты, там, радикалисты. Видимо, действительно что-то в человеке переворачивается. Это не объяснить, не понять, это действительно по ту сторону. Или, допустим, иная духовная традиция, это мусульманская. У такого композитора, как Фарадж Караев, композитора явного такого постмодернистского направления и вообще склонного мягкой иронии. И вдруг такая эзотерика с цитированием коранического текста. И эти прорывы в духовность, по-моему, это есть истина вот наших всех модернистов, концептуалистов.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леренковой «Современная духовная музыка».
Рассказывает Рауф Фархадов.
Например, если взять творчество вот двух столпов, Денисова и Шнитке, две разновидности духовного начинания в музыке. И вот если один талант светлый, не зря в свете тихий, православное песнопение пронизывал буквально все творчество Денисова. А у Шнитке, например, талант сумрачный, талант, в котором как будто существует несколько сознаний. И в то же время очищение, путь все время вот от гоголевского, смешного, скучного и страшного, к катарсису. И вот эти две стези, мне кажется, очень определяют новую русскую духовную музыку. С одной стороны, вот этот пушкинский свет денисовский, кристальный, вот почти глинкинский. И в то же время вот это движение от внутренней какой-то сумрачности вдруг к очищению, к катарсису, Шнитке. Или, допустим, у такого композитора, как Кирилл Уманский. Это тоже человек, ищущий все время в русле всех новейших тенденций. А вот его псалмы царя Давида, они изумительны по чистоте и вот по этой сокровенности. Мне кажется, даже вот там Уманский преодолевает сам себя, свой творческий язык и находит нехарактерную для него чистоту и исповедальный тон. Я беседовал со многими нашими радикалами композиторскими. Тон беседы менялся, когда мы разговаривали о их духовной музыке. Там было совсем другое отношение и совсем другой разговор, и даже другой слог был выбран.
Понятие духовной музыки неизбежно связывается с той или иной религиозной традицией. Я попросила композитора Владимира Мартынова пояснить, отличается ли прежнее понятие духовности от нынешнего.
Духовное – это такой термин, который сейчас надо просто ввести телесное наказание за употребление вот этого термина «духовный», потому что о духовности говорить не надо. Есть понятие такое «сакральное пространство» и есть понятие «сакральности». Вот корпус григорианских песнопений – это сакральное пространство. Корпус, допустим, знаменного распева – это тоже сакральное. Но в то же время и макомат или вот макомы там – это тоже сакральное пространство. То есть это вот какое-то присутствие очень сильное, медитативное, такое вот модальное, отсутствие какого-то развития, повествовательности, психологии, ну, масса вот таких вот моментов. Допустим, протестантизм не знает такого понятия, как сакральное пространство. В нем не может быть. И у Баха нет сакрального пространства, что самое поразительное. Какие-то остатки сакрального пространства мы можем видеть у нидерландцев 15 века, там Акигем, Обрех, там Пьер де Лярюжа, Скандепре, да? Оно было совершенно разрушено поколением Монтеверди. Когда мы начинаем говорить об эпохе барокко, нам надо забыть о том, что вообще сакральное пространство имеет место, потому что это уже все стадии разрушения этого пространства. Люди перестали чувствовать, понимать смысл того, о чем они пишут. Ну, я понимаю, что сейчас очень заносчиво выглядит, но, допустим, Моцарт, пиша свой реквием, он не понимал, о чем он пишет. Не потому, что он был там неумный, не талантливый, а просто уже время, в которое он жил, не давало ему это понять. Поэтому, вот, допустим, реквием «Этерно» – это вечный покой. И люкс этерна – это вечный свет. То есть смысл литургического текста реквиема сводится к тому, что мы призываем вечный покой, вечный свет на душу вот этого усопшего, отходящего от нас человека. Нововременное понятие, и Моцарт в том числе, он превратил в реквием повествование собственной скорби от того, что близкий человек умер, вот скорбное чувство. Вот это и есть разрушение сакрального пространства. Высокое искусство, оно вызывает некие переживания, похожие на религиозные переживания. Ну, это страсти, собственно говоря, это изображение. А с точки зрения церковной выражать не надо. Надо быть тем, чем ты есть. меня крестили в 4 года, поздно довольно, поэтому я очень хорошо помню вот это погружение в купель.
Рассказывает Владимир Мартынов.
И у меня произошел после этого какой-то такой, грубо говоря, религиозный экстаз. У меня вот этот крестик, я на него там молюсь, и мама моя, которая партийная, как-то меня отважила. Это было огромное количество книг, и я сейчас поражаюсь, все было. Но там не было ни Библии, ни Евангелия до определенного момента. В принципе, надо сказать, что в училище о евангельских событиях я прежде всего узнал из рук нашего педагога Виктора Павловича Фраенова. Мы проходили трасти баховские подробнейшим образом. То есть я Евангелие уже прочел потом. Просто я могу сказать, для меня очень долго христианство было окрашено вообще в баховские тона. И чем дальше я погружался, тем, конечно, какие-то музыкальные моменты отпадали, и я потом как-то к католичеству подошел, а потом я понял, что правильной православии ничего нет, хотя музыкально там никаких таких приятных моментов как бы нет. Ведь и католическая, и протестантская церковь, она наработала вот эти культурные формы, а православная церковь, она их просто не наработала, и это, наверное, как бы и не нужно. А я все-таки человек, который, ну, привык работать не в церкви, а вне церкви. А получается так, что вне церкви православная церковь никаких возможностей не оставляет. Когда я пришел к церкви, когда я воцерковился, я совершенно искренне подумал, что все, я уже ничего писать не буду, и бросил композиторство. И, кстати говоря, 4 года вообще ничего не писал.
У микрофона Владимир Мартынов.
Я был уверен в том, что вообще это не нужно. Вообще я ушел из кино, и связи порвал. Духовная музыка – это дисциплина. Это не искусство, это аскетическая дисциплина. Это надо переводить в другой разряд, в другую рубрику. А григорианика – это не искусство. И знамен распев – это не искусство. И поэтому, чтобы этим заниматься, надо перестать быть художником. Вот убить или истребить композитора внутри себя, потому что, мне кажется, композитор – это вредное такое понятие, потому что музыка может продуцироваться и помимо композиторов. Там мы видим, что ни в григорианике, ни в знаменном распеве, ни в буддизме никаких композиторов нет. А вместе с тем эта музыка может быть более результативной, чем композиторская музыка.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Современная духовная музыка». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Новости коротко. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие принятое вчера решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства. Британские моряки, вернувшиеся на родину из иранского плена, заявляют, что были захвачены в территориальных водах Ирака. На пресс-конференции моряки заявили также, что в плену находились под постоянным психологическим давлением. По меньшей мере 27 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Рамаде. Смертник, находившийся за рулем грузовика цистерны с хлором, врезался в полицейский блокпост. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента в Бишкеке. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Двое французов, пассажиры круизного судна, затонувшего в Эгейском море, числятся пропавшими без вести. В четверг круизный лайнер сел на мель и получил пробоину у берегов греческого острова Санторин. Греческая береговая охрана сняла с терпящего бедствия судна около 1600 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился возобновить выплату пенсий высшим офицерам вооруженных сил, служившим при Саддаме Хусейне. Президент Афганистана Хамид Карзай сообщил о своей встрече с представителями талибов. По словам афганского лидера, цель диалога – установление мира в стране. В Амурской области прокуратура проводит проверку по факту самоубийства одного из солдат. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Рассказы о деревенской скотине и жизни в деревне. Говорят куряне, жители деревни Гупово. Их записала Елена Солнцева.
Наша деревня называлась Гупово. Ну, тут какие-то богачи были. Мать мне покойница говорила, кто в Гупово попадет замуж, это самый счастливый человек. 10 лет мне было, я уже в колхозе пахал. Стал я на валах пахать. Ну, это прям после войны. Ну, а потом уже развелись лошади в колхозе. На трактор я пересел, ходил и конюхом. Я лошадей люблю. Если не нравится ей какой-то человек, лошадь можете убить, даже запросто. Ну, у нас не было, а вот у соседней деревни было. Ну, конь убил хозяина. Вот один сосед коня застрелил. Завидки ему взяли. Ну, завидовал своей лошади, имею, зарабатываю на ней. Ну, трудился на ней. Ну, взял он там прям на лугу и застрелил. Милиция была. А майор милицию видал. Ой, конь один упал. Я как упал? Первый выстрел был. Или он катается, он говорит, выстрел.
Решили мы завести лошадь. Купили ее еще молодую. Потом она постепенно привыкла. Стали ее обучать пахать. Вова был за плугом, а я повела за узцы. Она как вырвалась и убежала вместе с плугом. Там кусты были, и она испугалась, наверное, может, кустов. А навстречу ехал тракторист на тракторе и ее остановил. А только убежала и не догнали. Кто его знает? Она какая-то пуганая. Подошел он ее, что ли, погладить, дал кусок хлеба или что. Она, видимо, жеребенком и как будто защищала жеребенка. И хватила его за руку. Ну, а потом что? Перевязывали ему. Тамара пришла раз, смотрит, а говорит, лошадь жеребится. И она будет через полчаса, смотрим, жеребенок лежит уже маленький такой. Она начала облизывать его. А потом он встал на ножки. Конечно, она злая сделала, никого не подпускала. Вова-то бросал ей корм там через слежки. А так боялись около нее пройти, она бросалась.
Сейчас одна коровка осталась на всю деревню. Молодежь вся ушла в город, остались старики, и стало тяжело. Мне 77 лет, куда мне держать? В 1000 болячек в организме. А пережить-то сколько? Голодные годы были. Ведь я-то кончила техникум. Папа в это время в деревне, вот, допустим, вы режете телка, он везет на базар, продает его, и вам привозят деньги, а ему за работу, что он был на базаре, дали кожу. Эту кожу смолили, и мама варила холодец с этой кожей. Нарезать кусочками, сварить, значит, как холодная она застывала, было очень вкусно. Вот такая была тяжкая жизнь. Был у нас раньше сокол. Конь красивый, грива кучерявая, и хвост. И впереди на лбу белая полоса. Красив был конь, но ретивый. Ну и решили его скастрировать. А врач попался такой, стал кастрировать, и он умер. В нем силы было много, и вот он топочет, так и боюсь, что тебя стукнет или что. Ну, в нем силы много было.
Да всю жизнь поработал. Овец ходил, Серег вес, сколько лет овец Серег. Потом последние годы куча работал.
Сколько овец-то было?
Примерно 1800-1900 было, около 2000 был овец. Ну, двое Сережи. Верхами лошади, конечно.
Собаки были?
Ну, собаки обязательно.
А как собак-то звали?
Была Чебурашка, и волчок был у меня. Они все были хорошие собаки. Но любимый был у меня, конечно, был волчок. Но он был здоровый и послушный гонщик был. Ну, скажу, взять нельзя. Возьми, не возьмешь палку и упадет на слепени, не будешь подчиняться. Был у меня... Как я, ворон был, потом Гайзбек, конь был у меня, самый первый наш Гайзбек. Но потом он остарел уже, стал, погиб.
А как погиб?
Ну, сдох.
На ночь коню ноги опутывают путами, а вы?
Не путал я ему никогда. Никогда его не путал, ничего.
Вы вот. Говорите, вот хозяйство сколько лет пасли? 1200 овец. А дома хозяйство было?
Ну, у меня все было дома. Козы были, гуси были, пожатый имел, корову имел, женатый был, мать была жива.
Корова называется такая армейца. Прибегишь с работы, работа у нас была тяжелая, стеклу пололи. Прибегишь, и вдруг их гонит вечером. И они бегут домой, ревут, как увидишь хозяйку, каждый к своей хозяйке бежит. У меня была корова Милка, ага. И такая была вежливая. Вот прибегить, языком полижить, я ее поглажу. А потом уже начинали руки мыть, готовиться, доить. Она встанет и уже доит, только мыкает, му, доит. И чужих так не колол, но вообще на их она смотрела грозно. А уже на хозяйке, особенно когда хозяйки ее любят, то и она тоже любит.
Каждая скотина знает своего хозяина. Но это значит, что я ухаживаю за коровкой, и она меня признала, что я ее хозяйка. Вот я работала в школе. У меня была корова, теленочек, теперь были гуси. У меня было одно стадо, так как мне некогда было, я в школе работала, а люди держали по 2 и 3 стада гусей. Поросенок, не поросенок, а 2 поросенка. И вот вся эта живность, я бежала в школу, работала в школе, и в то же время прибежала и работала дома. У меня вот 2 деток было, Ира и Нелли. Так они на захват брали ведро и бежали доить коровку. Это было им где-то в 3-4 классе. И они уже садились под коровку и доили, и несли молочко. Я иду со школы, занималась. Гляжу, они уже идут с молоком. И вот подоим в кувшин. Молочко было жирное, были глиняные кувшины. Специально люди делали горшки, мохотки, макитры, ну вот час чугун или же кастрюля. А то вот были вот такие вот макитры, вот мы их называли мои большими. Процедили молочко, поставили в погреб. Ну и молочко это принесешь с погреба, ложку вот так помешаешь. Или же топили молоко в печи. Оно вот было коричневатого цвета, утопленное, корочка такая была. И кушать было особенно нечего, и это было вкусно. А потом уже вот к концу уже стало тяжелее, как-то пастух не стал спасти коров, а стали по очереди. Рядом мама у меня жила, и мы стали держать одну коровку на 2 двора. Мама была старая, я ее доила, стены надергали зимою, а кошки были. Кошки хорошее дело, ведь они лечат человека, муркой. Долго было, 15 лет жила кошечка. Ляжешь, нога болит, или там где-то живот, или что. И она старается идти, подходит. И обязательно ляжет на то место, где у тебя болит. И тепло идет вот по телу, там, где налегла. А встаешь, становится легче.
Уже по два раза. И одна катилась, и другая. Одного котенка вырастили и отдали соседям. Маленьких залили и закопали. Берем ведро с водой туда маленьких. Они на дно как потонут, тогда и закапываем. Жутко. Она ушла на улицу, а потом пришла и двоих искать, мяукать. Да полдня, наверное, ходила, искала на их, все звала. И пришла она и легла на то место, где они были. И лежала тут. Подошла старшая ее кошечка, дочка ее. И они рядом легли, обнялись, она ее лизала. Сердце бьется, ходуном ходит. Аж жалко, ну а куда их девать столько?
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров о деревенской скотине и жизни в деревне рассказывают куряне, жители деревни Гупова.
Я, наверное, вся грязная. Да. Кошка Маня такая ласковая. У меня живут внуки, вот 3 месяца летних. И вот она с ними и спит. Они ее укладают, купаем вместе, купаем эту кошку. Кормим мы ее сами, что едим. Вот мясо у нас есть, каждый по столечку и мясо даем. Вот так. От своей души даем кусочек мяса, что ли, колбас, сосиски покупаем у нас по деревне возить. Вот там хлеб, сосиски мы покупаем часто. И вот кошки тоже мы даем. Котят 2 раза в год рожают. И вот что ж мы делаем? Мне их убивать жалко. И вот у меня сын раз ему отдала, а он там возит врача, ну, дежурного называется врач. То одному, то другому пообещает, да вот у мамы котята, да жалко ей выбрасывать, да вот такая-то она... Ага, привозите. И вот он их развозит. Ой, жалко. Точно детей. Замужем совсем мало прожила, всего 19 лет. Муж погиб трагически. Он поехал на песком у колхоз. Он работал на стоянке сварщиком. Поехал на что-то, нужен там песок. И вот пошел этому прогнозчику, сказал, что песок нужно погрузить в машину. А он говорит, подгоняй. А он пошел не назад, а в ту сторону. Тот как черпал кран другой машиной. А он был тыс туда, и та машина его задавила. Как сказать, особенно хвалиться нечем, тут все не выпивали. А когда выпивали, бить-то не бил, но все равно вот хорошей жизни не было. А когда погиб, вот тут-то плохое не вспоминается. Вспоминается хорошее, как мы с ним ходили, как у леса ходили. А он скажет, ладно, я буду рубить, а ты Настя. Потом скажет, не, таскать труднее. Ага, таскать труднее, все-таки жилье, да. Дружили, потом он у Вальмии был, письма писали друг другу. Вот поженились так. А знаете, чему пили? В то время все вот строились. Вот. И вот они друг другу деньги не брали, лес возили, доски привозили, а деньги не брали. Приедут 1/4 самогон, а им же надо пить. Сейчас уже самогон не нужен. Спахать, это же своя лошадь, человеку отдаешь деньги. Это не то, что раньше было. Колхозную лошадь надо этому скотнику бутылку. А сейчас на что на ему бутылка? Он дает лошадь на день и говорит, так, 300 рублей.
На килограмм сахара, 3-литровую теплой воды, 100 граммов дрожжей. Все это размешиваешь и 2 недели стоит. В чугун наливаем брашку. Сверх чугуна крышку с дыркой. А в дырку вдевается аппарат. И там корыто с холодной водой. Охлаждение. Детское корыто. Вот раньше детей купали, а мы его приспособили как холодильник. Печка топится, брашка эта подогревается, пары идут там по трубке. Ну, 2-3 часа надо. Трубка охлаждается в воде, и он капает. Сначала капает, а потом ручейком. Лимончика потом туда, чтобы отбивать запах. Кто ложит травку? Я зверобой ложила туда. Он придает цвет. Красный такой делается. Лавровый листик, перчик, горошек. А лавровый лист и перец горошек отбивает запах. И он делается приятней. Приглашаем людей помогать. Стол надо собрать. Мужчины выпахивают там картошку или пашут. Вот им подносим и закуску собираем.
Вот они в газете пишут каждый год.
у нас столько-то кормов заготовлено, все готово там, к зимнему периоду. А на самом деле ничего не готово. Ну, корма, может, есть? Да, корма-то есть. А стойла там, где они должны находиться, где доярки должны работать, обслуживать, ничего не готово. Все развалено, в холоде, все трубы текут, цепи все порватые. Я вот сейчас, это полстада больного, они режут, то ли лейкозные, то ли чего они. Как у человека лейкоз крови, что это такое? Это заболевание, рак крови, наверное. А молоко это употребляют в пищу, наверное, в общую бочку сливают, их везут, и на переработку идет все. Ты да я, да мы с тобой кушаем его. Ну вот как это, ни с того ни с сего, вот идет корова, спотыкнулась, упала, брык, и готова. И все, и вздыхает. Разрезаем ее, смотрим, все в порядке у нее. Все. Весь кишечник, все, ничего не воспаленное. А корова брыкает, все, это, и вздыхает, чего? И такая, каждая вторая ходит, ноги заплетаются у нее, вот она. Ведь это двигателя, блин. Ну все, начало они крепятся, все это ржавое, все, сейчас прикрепит, все, оторвется, к чертовой матери, в навоз улетит туда, в этот транспортер, в тележку куда. Невозможно уже, чуть ли не ползаешь там. Все поломано, все ломается, что, и каждый день там вот по уши вот так вот в дерьме в этом. В дерьме ползаешь, блин, ее подсоединяешь, там, таскаешь, блин. Томка мне говорит, а что ты, говоришь, грязный каждый день в гамне весь воняешь, блин. А и чё? Каждый день спецодежду мне новую. Чего? Вот потому. Вот цепь порвалась, блин. Вот по локоть лезешь в гамно. Раз! Достаешь их оттуда, начинаешь вытягивать, варить, соединять там все это. Каждый день вот такая работа. Нафиг никому люди не нужны. Понимаешь, это, я не знаю, что за руководители, прям бы удавил бы. Вот Сталин бы уже прострелял бы давным-давно, потому что они как вредители.
Жилось тяжело. Ходила я у папаных сапогах, а сапоги 41 размер, а кушала, что, значит, мама возьмет бурак сладкий, этот бурак сладкий разрежет вот так, как вот картошку мелко порежет, в печке, не высушить, а прожарить ее, и сумочку, а сумочка была льняная, в эту сумочку наложит, и папа мне привезет в Курск вместо конфет. Соль была 100 рублей один стакан. Давали в технику нам по 500 граммов хлеба. В наших полбуханочках, да теперь вон какая буханка, она вот такая, а то возьмешь 500 граммов, а он полусырой. В стол положишь, то лекция идет, а тебе он пахнет. Щипы, ай, урод. И давали паек еще нам килограмм в техникуме, килограмм крупы и яичный порошок. И вот размешаешь у водички, выльешь, получается яичница. Вот сейчас такое даже и не продавить.
Завтра мы поедем на работу к Марине, да? Марина будет по буграм бегать, туда-сюда, блин, корову гонять. А вечером придет усталая, я ее буду кормить, почву от клевера нарву ее. А вот мальчик маленький, сыночек ее стоит. Он такой игривый, скажи, он так бегает, и хулиган такой, он так... Вот столько натворит, проказник. Ну там картошку и ведро перевернет, блин, только там скусает, горбуз надкусит один, другой, да? Хороший. Вот какой нос у нас. Вот видишь, как мать защищает. Знаешь, как она, блин, кидается, кусается. Марина! Знаешь, как уши прижала, блин, злая какая. Ух ты какая. Марина! Марина, вот противная. Вот в таких случаях, что она, ты говоришь, как ты лошадь пустишь? Иди сюда, Марина, иди сюда. Марина, иди сюда, иди ко мне. По морде хворостинкой дам, где рукой тебя шлепну. Да? Вот. Нельзя откусать. Нельзя, блин. Марин, ты что, обнаглела, блин, что сейчас снимать? Сейчас ее только подохаем, что ты не захочешь больше ничего.
О деревенской скотине и жизни в деревне рассказывали куряне, жители деревни Гупово. Их записала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московская писательница Марианна Ионова. Первая книга ее прозы «День святого Патрика» вышла в 2004 году, когда писательнице исполнилось 18 лет.
С музыкой я в моей ежедневной жизни соприкасаюсь, пожалуй, больше, чем с литературой. Я имею в виду с той литературой, которую мне приходится читать, а не сочинять самой. Мне всего 20 лет, и моей внешней жизни. Произошло на сегодняшний день не так много событий, и перебрав эти события, я обнаружила, что ни одно из них не связано с музыкой. А с музыкой в моей жизни связано как раз, напротив, отсутствие событий. Я считаю, что отсутствие событий — самый благодатный период. Отсутствие событий и внешней жизни, поскольку все уходит вовнутрь. Я начну с Генри Пёрселла. Это диск, на котором английский контртенор Альфред Деллер исполняет так называемые песни, написанные Генри Пёрселлом. Голос Альфреда Деллера в большей степени фальцет, чем альт. Его голос звучит несколько механически, и когда слушаешь его пение, то не отпускает мысль о том, что мужчина старается подражать женскому голосу. Есть некоторая искусственность в его пении. Вот в частности, «If music be the food of love», «Если бы музыка была пищей для любви». Это обычная любовная лирическая песня, несколько выспренная, возможно. Когда я слушаю ее, я вспоминаю один из моих любимых романов. Это «Возвращение в Брайдсхед» Ивлена Во. Одна из линий романа, посвященная юношеской дружбе. В романе несколько раз упоминается о том, что это... Дружба между двумя молодыми людьми была необходима в их жизни, ну, во всяком случае, в судьбе одного из них, в качестве предтечи любви к женскому существу. В этом есть некоторая английская специфика. Также в романе высказывается устами одного из персонажей мнение о том, что для молодого человека лучше влюбиться сначала в мальчика, чем в девочку. В какой-то степени эта юношеская дружба действительно была сродни влюбленности. Эта дружба служила своеобразной оболочкой, под которой, как в коконе, развивалась, созревала любовь. Таким инкубатором для любви, который и предстояло излиться на женское существо в дальнейшем. Обществом, как мне кажется, хотя об этом не говорилось вслух, эта дружба, как некоторое явление, расценивалась правильно, поскольку незрелая любовь, выпускаемая в мир, во-первых, уязвима сама, и, во-вторых, часто вредоносна, она может поломать жизнь. Я не знаю, почему голос Альфреда Деллера, поющий стихи каких-то второстепенных английских поэтов XVII века, положенный на музыку Генри Пёрселла, вызывает у меня картины Оксфорда в 20-х годах XX века. Английские университеты стали доступны лицам и женского пола. Безусловно, это способствовало исчезновению некоторых очаровательных примет юной жизни. Вторая музыкальная композиция — это опера Генделя «Саул», именно ария «O Lord, whose mercy is numberless» — «О Господи, чье милосердие бесконечно». Ария написана для контртенора, особенно когда я слышу это пение, в первую очередь пение, потому что музыка звучит как бы приглушенно. И музыка в данном случае аккомпанирует голосу. Когда я слышу это пение, я думаю о том смирении, которое приходит однажды и становится в начале процесса увядания, умирания, распада, но закономерного распада, а иначе бы это смирение не приходило. Ну, можно сказать, что оно выполняет функцию анестезии. Однако мне представляется, что это смирение в гораздо большей степени сознательно. Скорее, это не обезболивающее, а некая фигура, которая может стать в изголовье смертного одра, но благожелательная фигура. Я слышу голос, слова для меня не так важны, как само звучание голоса. В самой интонации его слышится мотив увядания, но это то увядание, которое может быть встречено и принято только с улыбкой, только со смирением, именно потому что милосердие Господа бесконечно. Это первая строчка арии, и последующие слова арии для меня уже не важны. Как не важно все то, что приходит вслед за мигом приятия, мигом смирения. Третья музыкальная композиция – это канон Пайхельбеля. Это воскресение, это пробуждение жизни, это заявление жизни о себе, о том, что она есть. Было бы банально употребить слова вроде «порыв», «прорыв», «полет». Я лучше скажу о именно воскресении как об обновлении, как о начале некоего нового природного цикла. Мне почему-то хочется воображать снятые и прокрученные как бы в убыстренном темпе распускающиеся цветы, тогда как ария из Саула навевает образ цветка на глазах никнущего. Я не исключаю, что канон Пайхельбеля у многих вызывает ощущение подъема, но лично для меня этого подъема не было бы, наверное, если бы не было арии из Саула Генделя с ее смиренным уходом.
Московская писательница Марианна Ионова о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».